Вопросы только в голове. Подкаст «Движение Сфера» о международном волонтерстве, интересных путешествиях и вдохновении.
Всем привет! Сегодняшний наш подкаст «Границы только в голове» посвящен стране Хюгге и уюта и самой счастливой стране в мире, если я не ошибаюсь, Дании. Мы сегодня созвонились с тремя волонтерками, которые на проектах либо там были, либо находятся сейчас, и поподробнее сегодня пообсуждаем эту страну, почему туда стоит ехать на волонтерство, какие есть плюсы, какие минусы и вообще какие особенности. В общем, приветствую девчонок. Сегодня у нас Алена, Анна и Татьяна. Девчонки, привет.
Привет.
Сейчас они расскажут, где они были или сейчас находятся, чтобы у вас было представление, о каких проектах вообще речь.
Да, привет. Начну я. Меня зовут Аня. Я на проекте была достаточно давно, можно сказать, весь 19-й год я там провела. И я была на самом юге Дании, на крошечном острове в 180 человек. У меня было два проекта в одном. У меня было практически весь год, это была boarding school, то есть школа, где ребята жили, подростки. Было 12 учеников, дислектиков. А вторая часть весной, летом, чуть-чуть осенью, в теплое время, это был центр спорта и отдыха, то есть у нас был кемпинг, у нас были лодки, каяки, сапсерфы, которые мы сдавали в аренду и просто принимали гостей и показывали им все вокруг, музеи и наш остров.
Всем привет, я Алена, и у меня проект был рядом с Аней, но остров был чуть-чуть побольше, там, по-моему, примерно 12 тысяч человек живет. Вот, остров нереально красивый, я работаю сейчас до сих пор в свободной школе там. Я уже тут пробыла где-то 10 месяцев, осталось мне 2 месяца. Что я делаю в школе? В принципе, можно это назвать прекрасным времяпрепровождением, потому что я нахожусь на уроках, которые я очень люблю. То есть я сама выбираю уроки, на которых я хочу быть. Я провожу те уроки, которые тоже я хочу. Я участвую в создании этих уроков. Иногда занимаюсь там с детьми художественной гимнастикой, допустим, или английским. В принципе, вот в чем состоит мой проект.
Всем привет! Меня зовут Татьяна, я была на проекте также в Дании, во втором по величине городе Дании, Орхусе, рядом с ним. Если быть точной, город, пригород, которым я был, мой проект называется Ио по-датски, но пишется он Эго, поэтому все его называют Эго. То есть мой проект — это школа, как ее можно назвать, свободной школой в переводе, но по-датски она называется «Хойсколи», то есть это высшая школа, она, конкретно моя школа, для подростков от 16 до 19 лет, которые туда приезжали жить на семестр или два, и занимались там какими-то классами по своим интересам, то есть, возможно, это был драм-кружок или рисование, или что-то такое творческое для развития своих каких-то талантов, и это в дальнейшем помогало студентам определиться с их будущей карьерой. Ну и как волонтерка я там также принимала участие в различных классах, помогала учителям, создавала свои собственные классы и кружки после уже основной школы. И, в принципе, очень много времени проводила в школе, так как жила я там в 3 минутах ходьбы, и вот можно сказать, что это я замечательный свой год провела там.
Здорово. В общем, более-менее все ваши проекты были связаны так или иначе с образованием. Я хотела бы, прежде чем мы углубимся в разные датские темы, рассказать немного вообще про нашу сторону как координаторов касаемо проектов там и привести статистику. Значит, в 2013, 2016 и 2017 годах у нас туда ездило по одному человеку. То есть вообще между 2013 и 2016 годом был вот такой огромный разрыв, когда не ездило вообще никто. Потом в 2018 году уехало трое. Потом резко в 2019 уехало 9 человек сразу. Вот. И в 2020 у нас уехало 8 человек, и один человек сейчас готовится к отъезду, то есть в процессе получения визы. Поэтому даже во время пандемии у нас получится, что количество такое же, как и в прошлом некоронавирусном году волонтеров, уехавших именно в Данию. Я думаю, что это связано с тем, что, в принципе, количество волонтеров, осведомленных о программе Корпуса солидарности, растет, но также с тем, что вот эта датская крупная организация IFS Denmark, она предлагает все больше и больше вакансий, и они поняли, что с российскими волонтерами можно и нужно работать, и поэтому активно их приглашают, берут, и это не может не радовать. Вот, с этой стороны, с координаторской, в принципе, все. Надеемся на то, что только больше волонтеров будет в следующие года уезжать. И давайте, может быть, немножечко поговорим о том, как вообще вы выбирали эту страну и эти проекты. Был ли для вас этот выбор осознанным? То есть вы хотели именно Данию, именно Скандинавию, или вас интересовала только тема проекта?
Да, я вот, я, честно говоря, абсолютно случайно попала в Данию и не думала никогда, не представляла вообще никогда не думала об этой стране. Я изначально собиралась и очень хотела в Испанию, потому что я обожаю Испанию. Да, случайно наткнулась на странице «Сферы», на описание этих всех проектов. Там их было много от ЭФС, я уже не помню. Я подавалась точно на 2, не помню какие. Подалась как бы в последний момент. Ну ок, ладно, написала там 3 страницы каких-то вопросов, поотвечала, и через месяц получила сообщение о том, что вы приняты. Я даже забыла, куда, зачем, что, о чем вы, люди. Но это было, да, это было именно по тематике. И я очень рада, что я выбрала именно по теме своего, того, что мне интересно, а не по стране, потому что это было самое мое. Я была на море, я провела 12 месяцев в 2 метрах от моря, и это было идеально для меня.
Насчет меня, у меня изначально, когда я искала проекты, у меня был такой полуосознанный выбор. То есть я не знала, куда я хотела, но я знала, куда я точно не хотела. Поэтому я так подавалась очень-очень-очень пассивно. А потом случилась такая волшебная, сказочная история. Мне подруга на день рождения подарила книгу о Дании. Я ее прочитала. Причем это был очень рандомный подарок, просто была обложка красивая, она купила. Я ее прочитала, все, я зажглась, я поняла, о-о-о, это мое. Я обязательно должна это проверить, все ли там так прекрасно, идеально. И все, и с этого момента я начала искать проекты какие-то, нашла прекрасную вот эту организацию AFS, тоже через сферу.
Здорово, понятно, хорошо. Таня, у тебя как было?
Я выбирала проект, исходя из заинтересованности тематиками проектов. То есть для меня не была принципиальной страна. Я, в принципе, по образованию преподаватель английского языка, и меня интересовали различные вот такие темы, какого-то альтернативного образования, возможно, каких-то необычных подходов, нетрадиционное, в общем, образование и все такие различные темы. Я помню, что было достаточно много проектов во Франции, и я также хотела податься побывать во Франции, так как я еще в университете учила французский язык, я думала, вот, может быть, это мне наконец-то пригодится. Но как бы там как-то так не получалось. В общем, я помню, я подавала достаточно большое количество проектов, я сейчас даже не вспомню, на какие именно, но вот так совпало, что вот опять же вот в сфере, опять же, я в основном искала проекты через ВКонтакте, через группу «Сферы», и вот там, я помню, была прям такая подборка, где было очень много проектов в Дании. И вот там как раз я вот нашла школу, и мне сразу это очень понравилось, потому что, опять же, Скандинавия, я думаю, всем известно то, что это страны, где очень развито образование, и, в принципе, наверное, система образования считается одними из лучших в мире, и поэтому для меня просто не было сомнений, что там я найду отличный проект в своей теме.
Понятно, это очень здорово, да, что ориентировались на тему, на самом деле, потому что мы всегда тоже всем волонтерам советуем, что первостепенно тематика и второстепенно страна. Очень здорово, хорошо. Давайте тогда, может быть, вот в сторону страны поговорим о стереотипах, которые существуют про Данию, потому что все-таки международным волонтерством мы стараемся развеивать стереотипы, воспитывать толерантность у людей, поэтому мне бы хотелось это в первую очередь обсудить. Может быть, я сначала скажу про... вот я как человек сторонний, который никогда даже не бывал в Дании как турист, какие у меня есть стереотипы? Ну, во-первых, да, это хюгге, это вот эти вот прелестные там креслица, свечки, пледики и окна в пол, где все это так красиво и прекрасно, и с огонёчками. Вот. И, наверное, счастье тоже, да, что это очень счастливая страна, во всех рейтингах она именно так выглядит. Вот. То есть у меня стереотипы, они такие только положительные. Никакого-то негатива, в принципе, по отношению к Дании я даже никогда не слышала. Вот. Может быть, вы расскажете, какие вообще они еще были у вас, может быть, есть в принципе у других людей, и какие сбылись, какие не сбылись?
Ну, как я уже сказала, я, честно, не знала ничего, хотя у меня тоже была какая-то книжка про хюгге, но она вот совсем не задержалась в памяти, и поэтому я абсолютно не было никаких идей о том, что такое Дания. Когда я сказала своим знакомым и друзьям, они такие: «Ой, это же так холодно, ты что? Ты уезжаешь в жуткий мороз?» Ну, в итоге в Дании было намного теплее, чем в Москве. И второй, который я услышала, уже не помню, не вспомню от кого, что они очень закрытые люди, и что очень сложно допустить свой круг. То есть, возможно, там на работе вы будете общаться, а потом все, типа семья закрытая, там в общество друзей и все остальное ты не пройдешь. Как на моей практике оказалось, что во всяком случае в маленьких городах это не так. То есть у нас на острове мы ходили друг к другу в гости, мои коллеги приводили семьи, я знала, ну, даже я, хотя я не очень сильно шла в тусовку, я знала большую часть острова, и они меня знали, и все очень мило общались. Когда я общалась с ребятами, которые в Копенгагене волонтерили, они сказали, что это да, что вот прям датские люди нет, они не дают вместе там, не пойдут никуда тусоваться или еще что-то, они вот приходилось
не подпускают к себе.
Ну да, как-то вот на работе ок, мы с тобой мило пообщаемся, все прекрасно, все дружелюбно. А дальше в 6 часов наступило, все, пока, увидимся завтра в 9.
Мне кажется, еще в больших городах все больше в своих заботах, так же, как и у нас в Москве.
Может быть. Поэтому мне очень... Я поняла, что мне очень нравится в маленьких. Я не хочу жить в Москве.
Ну вот тоже, да, это очень здорово, что во время проекта приходят какие-то осознания по поводу жизни вообще.
Да. Ну, хорошо. Кстати, про вот маленький остров, это... Я просто из Москвы, и поэтому я очень боялась, что я буду жить на маленьком острове, и мне будет тут очень скучно. Но все перевернулась верном, потому что мне очень нравится, когда ты идешь по улице, с тобой все здороваются. Я сначала не понимала, думала, ну, может, меня как-то косвенно знает, человек, я его не знаю. Ну, ладно, поздороваюсь. Вот. Но сейчас я спокойно иду с улыбкой, со всеми здороваюсь, это очень-очень приятно, и поэтому я тоже слышала вот этот стереотип о холодных датских людях, который у меня не сбылся. Но в Копенгагене не так часто, поэтому про это не могу сказать. И, кстати, Ира, ты как сказала про свои стереотипы, я сейчас тоже сижу на этом красивом кресле, рядом со мной свечка. Сижу я около окна в пол, поэтому, возможно, ты рисуешь в своем сознании правильные картины. И, кстати, еще о стереотипах, которые у меня были. Во-первых, тоже к слову о том, что нужно выбирать по проекту, а не по стране. Потому что вот эта мысль «это же за граница, все же прекрасно», она развеивается буквально через месяц-два, и ты просто живешь, вот у тебя есть реальность, ты привык к этому, все обычное. И нет вот этого ореола красивого, поэтому очень будет сложно продолжать оставаться на проекте, который ты не любишь.
Таня, у тебя были какие-то стереотипы, которые сбылись или, наоборот, подтвердились?
Ну, я, наверное, поддержу вот твои, Ирин, мысли по поводу стереотипов про Данию, потому что вот вообще мысли, вот то, что я знаю про Данию, до моей поездки в Данию, то, что действительно это вот хюгге, это дизайн архитектуры, это, возможно, еще Ганс Христиан Андерсен, то есть вот какие-то вообще, вот, можно сказать, поверхностные знания о стране. Ну и да, я так слышала этот стереотип по поводу того, что, в принципе, все северные нации довольно-таки скрытные, и с ними подружиться сложно. То есть я бы сказала, что у меня этот стереотип отчасти... как бы отчасти я согласна с ним. То есть, несмотря на всю вот эту закрытость, как бы, хотя я считаю, что она и русским людям в какой-то степени также свойственна, потому что мы же тоже все-таки северные скорее, чем южные люди. Но в том плане, что также можно среди датчан найти таких экстравертов и интровертов. И вот даже вот в школе я заметила по студентам то, что некоторые датские подростки, они, например, были только, вот общались только внутри своей группы датских сверстников. И вообще вот буквально даже новых знакомств среди других датчан не искали. То есть им было достаточно своего вот этого какого-то небольшого круга. А были другие также датчане, которые активно общались с иностранными студентами. Там вообще просто огромную сетку такую общения создавали. То есть вот были разные люди. И, в принципе, даже, наверное, с одной девочкой я даже подружилась в Дании, и мы договорились, что вот друг другу в гости мы поедем и все такое. То есть я могу сказать, что я нашла друга в Дании, хотя казалось бы, что это что-то невозможное. Мне казалось, что мне не удастся этого сделать. Но еще я бы хотела добавить, что как у волонтеров у нас есть определенное преимущество, потому что мы, в принципе, у нас такой лайфхак, то, что на нас смотрят уже не как на иностранцев, а как уже на своих отчасти, потому что мы приглашены на проект. И в этом плане нам, например, намного проще попасть кому-то в гости, чем если бы мы сами выстраивали эти отношения. То есть про нас знают, это волонтеры, это часть нашей школы, то есть вот, принимайте его как своего, то есть... Вот в этом плане, наверное, нам было проще, чем, вот, возможно, тем людям, которые просто приезжают в Данию и начинают как-то заводить какое-то общение, какие-то знакомства.
А плюс мы всем еще интересны, потому что если ты не знаешь, как познакомиться, с кем-то ты подходишь, ну, как-то резко заводишь разговор о том, что «а вот я волонтер», и всем невероятно интересно, а что ты делаешь, а почему, а как. Поэтому, да, это очень помогало.
Вот этим самым сейчас вы нас тихонечко подводите к теме, которую я бы тоже хотела в следующем вопросе затронуть. Ну, во-первых, я бы хотела поговорить так про медовую часть, да, что вам нравится в этой стране. И, может быть, когда мы будем это обсуждать, вы можете параллельно также давать какие-то лайфхаки будущим волонтерам, которые касаются, в принципе, жизни в стране. Какие-то мелочи, может быть, которые стоит учитывать, когда туда едешь, к чему готовиться, может быть, что-то взять или в процессе, там, что-то связанное с транспортом, банковскими картами, еще какими-то вещами.
Обязательно нужна транспортная карта. Как только получите банковскую карту, нужно оформлять транспортную карту, и при том транспортную карту как студента. Потому что даже если вы не студент, я не студент, мне на момент проекта было 25, я не училась нигде, все равно это молодежная карта, она идет как студенческая, и получается еще большая скидка, чем обычная транспортная карта. Что, если что мне нравится, то мне безумно нравилось путешествовать по Дании. Хотя это очень дорого, и я очень радовалась, когда ко мне приехали друзья, и мы катались на машине по стране. Но путешествия там просто прекрасные. Попутешествовать по югу Дании, по островам, у нас отдельная возможность была. Это специальный между островами. Вот, наверное, лайфхак, да. Стараться покататься вокруг своего проекта, по ближайшим городам. Как пробовали другие волонтеры перед нами, но не мы, на велике попробовать все объехать, потому что велик выдается бесплатно. И просто на нем кататься по островам это идеально.
Но ты имеешь в виду это в плане инфраструктуры или красоты природы?
Все вместе. Инфраструктуры, да, потому что транспорт там хорошая транспортная система, но она дорогая. Транспорт, вот автобусы, кроме фликсбаса, все остальное получается достаточно дорого. То есть даже если ехать близко, ты достаточно много денег потратишь. Если тебе реально надо не очень далеко, лучше использовать велик. И ты, во-первых, увидишь очень много красоты, потому что море со всех сторон, и там очень красиво, и птицы, и море, и закаты, и все вместе.
В плане путешествий лайфхак, мне кажется, заводить побольше знакомств, и еще у них нормально писать на Facebook, если ты что-то собираешься сделать, и тебе нужно найти компанию. То есть ты можешь написать, я собираюсь туда-туда-то, не хочет ли кто-то со мной? Можешь найти человек с машиной и желанием с тобой поехать. Вот. И опять же, вот это «я волонтер» фраза помогает, потому что ты можешь всем сказать, что я очень хочу узнать вашу страну, я очень хочу узнать ваши традиции, познакомиться с датчанами, и им это очень нравится. И получается, и ты узнаешь страну, и тебе помогают в этом.
А что насчет того, что ты там любишь в Дании?
Слушай, это очень большая тема, но я скажу немножко. Наверное, самое мое любимое — то, что ты себя комфортно чувствуешь в обществе, ты можешь быть таким, каким ты хочешь быть, ты можешь быть не таким, какого все ожидают видеть. Точнее, ни у кого нет никаких ожиданий на тебя, всем, в принципе, без разницы. И ты себя чувствуешь прекрасно, если ты что-то глупое говоришь, если что-то умное говоришь, ты чувствуешь себя одинаково, ты чувствуешь себя собой. Вот это мне очень нравится. Еще мне очень нравится датская традиционность, у них очень много традиций, и мне нравится, когда вот мы все вместе что-то начинаем делать. Вот резко мы начинаем покупать маленькие яблочные пироги и все их кушать. То есть я знаю, что сейчас все семьи сидят дома этим вечером, смотрят шоу, поют вместе песни, у них есть песни, каждую пятницу они поют, и они едят эти яблочные пироги маленькие. Вот. И такое единение. Еще мне очень нравится, что они делают замечания друг другу. Казалось бы, такая не очень приятная вещь, и получить свой адрес замечания тоже не всем нравится. Но мне кажется, это вот то, на чем держится их общество, потому что если ты человеку не даешь понять, что его поведение как бы неприемлемо, то он будет продолжать это делать. Вот. Поэтому тут все друг о друге как бы заботятся. Они это делают не чтобы задеть кого-то, а чтобы сделать свою страну лучше.
Здорово, это интересно. Таня, какие у тебя мысли по этому поводу?
Да, вот я вот тут как раз Аня говорила про вот эту вот всю систему, то, что пока Таня не получаешь вот эту вот желтую карту, которая дает тебе право получить банковскую карту и, соответственно, автобусную карту, без нее достаточно дорогие путешествия, там чуть ли не в два раза дороже, чем с картой. И вот тут есть такой момент, я о нем узнала только впоследствии, так как Дания — это очень просто цифровизированная страна полностью, то есть там все оплаты везде практически проходят картой, и везде можно через приложение купить какие-то билеты. Также в Дании есть приложение вот этих автобусных систем. То есть в моей части Дании это был mid-traffic, где-то это, возможно, suit-traffic, где-то еще какой-то трафик. В общем, вот эти приложения, их можно скачать, и там билеты купить чуть подешевле. Все равно это чуть подороже, чем с картой транспортной, но дешевле, чем если вот платить наличными непосредственно водителю, ну или у кого там как принято. Также в Дании действительно достаточно дорого путешествовать, но также на поезде иногда бывают такие приятные акции, как желтые билеты, которые самые дешевые, и можно достаточно дешево путешествовать. В принципе, вот даже из Орхуса в Копенгаген я путешествовала за 99 крон. Это самый дешевый способ. И самый быстрый, и самый комфортабельный способ путешествовать из Орхуса в Копенгаген. Возможно, сейчас цены уже другие, возможно, нет. Но, тем не менее, вот такой лайфхак, я думаю, который, я думаю, будет полезен.
Хорошо. А что насчет того, что ты там любила?
Ну вот да, в Дании, наверное, я очень много взяла вещей просто, которые я и сейчас у себя дома применила. То есть это 100% это свечки, это хюгги, то есть вот какую-то вот часть я себе позаимствовала. То есть мне также очень нравится датская архитектура, в принципе, дизайн, то есть то, как они свои вот эти вот здания полностью вписывают в окружающий ландшафт, даже вот все вот эти вот стеклянные здания, деревянные, вот это вот сочетание стекла, дерево, все это обладает большой функциональностью, это очень качественные, обязательно какие-то такие здания, то есть они действительно многофункциональны, то есть и в принципе вот в Орхусе я бы хотела такой пример привести, там есть такая большая библиотека, там есть и кафе, и детская площадка, там просто вот это вот здание библиотеки, оно просто, можно сказать, как вот такой общественный центр. То есть там, где люди могут прийти и вот просто, ну не знаю, провести время или почитать книгу. В общем, вот различные активности вот происходят там. И вот мне кажется, для городов и, в принципе, для инфраструктуры, для урбанистики это такая важная вещь. И, возможно, вот российским городам стоит вот брать пример вот с таких вещей. Ну, также я бы хотела, конечно, сказать про датское общество, то есть вот про саму систему и про то, каким образом она работает. Опять же, вот как мне вот постоянно казалось, то, что вот у нас есть, вот, возможно, у русских людей многих такой стереотип, что вот в России плохо, вот за границей прекрасно, вот куда-нибудь в Америку, вот я поеду, выиграю грин-карту, и будет у меня там отличная жизнь. Но вот я также была в Америке, и вот я могу сравнить вот то, что вот Дания, вот если про Америку у нас в России вот такое вот есть воодушевление, вот такое большое количество рассказов о том, какая это страна там, где все мечты сбываются и вообще все возможно, то я бы сказала, что вот Дания в этом плане, возможно, там как раз-таки получится сделать больше во многих других скандинавских странах, но это вот такая страна, про которую не так много говорят, и, возможно, в этом тоже отчасти вот это вот ее счастье и хранится, вот эта вся система и работает таким образом, что они не принимают к себе особо много, то есть это такая закрытая страна для иммигрантов, и в целом вот то, как они построили вот эту свою систему, как у них вообще, в принципе, и социальное обеспечение покрывает просто там все расходы всех людей, то, что там, как многие мне говорили, там практически невозможно свою жизнь как бы... ну, не знаю, как-то вот, не знаю, там, бомжевать или что-то такое, до такой степени свою жизнь в Дании просто невозможно довести, если ты датчанин, у тебя вот эти вот все социальные блага имеются. И вот то, как работает эта система, и как, в принципе, в датском обществе это все функционирует, это действительно восхищает. И, конечно, это не было бы возможно без менталитета, то есть без того, что Лена говорила, без всех вот этих вот маленьких вещей, без этой какой-то части... То, что они такие традиционные, сплоченные, собранные люди и мыслящие действительно в таком, такой социальной ответственности.
Хорошо. Подскажите, были ли какие-то вещи, которые вас, ну, может быть, не откровенно бесили в стране, но которые вас раздражали, вам не нравились, и вы думали, боже, почему же тут так все странно устроено? Было ли такое? Или Дания настолько идеальна, что нечего даже вспомнить?
Ну... У меня, как, не знаю, наверное, часто происходит во всех путешествиях и даже в такой жизни, как через какое-то время все сглаживается и запоминаются одни прекрасные моменты. Поэтому у меня, честно говоря, вот прям я очень долго думала, и такие вот мелочи из серии того, что, живя в большом городе, ты потом как-то не очень готов к тому, что в маленьком у тебя везде есть пауки и еще мыши периодически приходят. Это было тяжко, да. А про датчан? У нас был один... Ну, это не конфликт, но, скажем так, было недопонимание между нами, волонтерами, даже и мной, и моей коллегой венгеркой, и всеми остальными датчанами, по части мытья посуды. У нас, в принципе, в школе большая посудомойка, поэтому чаще всего нам было без разницы. Но в тот момент, когда надо было мыть руками, оказалось, что они любят сначала сполоснуть посуду, потом натереть ее мылом, а потом просто вытирать. У нас глаза выходили на лоб, мы просто сидели такие, в смысле? А сполоснуть? А мыло убрать? Нет, ты что, мы вот сейчас полотенышком 50 тарелок вместе вытрем, они, конечно же, станут сухими и чистыми. У нас просто челюсть падала. Мы не заставляли их перемывать, но я, честно говоря, ходила перед едой, потом мыла себе тарелку, потому что идея есть мыло меня прям вообще не вдохновляла.
Это интересный бытовой момент.
Серьезно, я тоже живу в принимающей семье, и когда я мою посуду, я чувствую, как у них поднимается вот этот уровень ярости, потому что я споласкиваю их после того, как я мылю.
Хорошо. Алена, у тебя было что-то еще, кроме посуды?
Во-первых, мне немножко тяжело уживаться с их отношением к животным. То есть у них очень много людей, которые охотятся, очень много охотников. У них в каждом доме, почти в каждом доме есть собака, лабрадор, которую они так, ну, достаточно жестко воспитывают. Они ее нереально любят, все такое, но они говорят, это животное, это собака, мы ее воспитываем так. То есть они ее с детства воспитывают там, убивать животных или ловить их, в общем, чтобы это была охотничья собака. И я вот тоже у принимающей семьи, и они почти каждый день, как сезон остается, они идут охотиться, я порой в морозилку захожу, а там мертвое животное, каждый раз я визжу. Ну да, это так. И, в принципе, нормальные дети нормально на это могут смотреть, у них нет никакого отвращения к этому. Да, как-то так. Потом еще, если говорить о самих датчанах, то мне просто... Ну, это просто разное, это не то, что плохо, это разное. У них очень высоко развит индивидуализм и потворство желаниям. То есть у них нет такого понятия «за компанию». Я вот люблю с друзьями пойти куда-то за компанию, потому что, ну, допустим, я туда идти не хочу, но я понимаю, что мой друг хочет, и тогда мне тоже хочется вместе с ним пойти куда-то там. Тут такого нет. Тут тебе скажут, я просто не хочу. Ты такой, что я одна должна идти вот туда, к этому морю, одна? И говорит, ну да, я потому что не хочу. И то есть у них нет такого, что я вот пойду с тобой. Ну, естественно, это не каждый раз. Но в основном так случалось в моей жизни в Дании. И корочки, так сказать, от пиццы они тоже есть не будут, потому что они это делать не хотят. Потом они съедят всю вкусную часть, но корочки оставят, потому что, ну, что же они будут жизнь тратить свою на то, что они не любят делать. Вот, и я все время такая, да как же так? Ты любишь на саночках кататься, люби саночки возить.
Ну, это такая русская, на самом деле, тема, мне кажется, и про то, что там потворничество желаниям, то, что ты говоришь, да, и они могут это назвать, это личные границы, да, которых у нас намного меньше. То же самое с корочками. Это очень интересно, да. Я тут еще, наверное, вставлю рекомендацию фильма. На самом деле, я смотрела как-то недавно фильм под названием «Охота». Он датский. И там тоже как раз вот это была тематика того, как в Дании это передается от поколения к поколению. Там, в общем, подростку подарили ружье. Вот. Не буду спойлерить, но фильм довольно интересный, советую к просмотру. Он, правда, немного мрачный.
90% датских фильмов такие.
Таня, давай, теперь твоя очередь про нелюбимые вещи.
Вот ситуация с посудой мне тоже напомнила одну историю. Вот в школе также это была большая школа, то есть, естественно, там все студенты как бы убирались друг за собой, и была такая традиция — это убираться друг за другом на кухне. То есть там были определенные дежурные, которые после каждого приема пищи убираются за другими студентами. Но, как, опять же, это уборка, просто почистить столы и посуду помыть в посудомоечной машине. То есть руками никто там ничего не мыл. И была такая ситуация, что одна девочка расплакалась, потому что как же так, мне придется мыть посуду за другими людьми. И эта ситуация, она, в принципе, шокировала всех, и датчан самих тоже, то, что вот как так, то есть она в семье вообще не моет посуду, то есть, получается, родители ее полностью от этого оградили, потому что вот она не хочет мыть посуду. То есть это вот, опять же, вот, наверное, если возвращаться к той теме потворства, то, что вот, да, действительно, вот ребенок не хочет этого делать, значит, мы не будем его заставлять, то есть будем уважать его личность. Но, а с другой стороны, как бы, получается, личность вырастает немножко не приспособленный к жизни во всех ее проявлениях. И вот это, наверное, один из тех следствий вот этого датского общества, которое все такое защищенное с одной стороны и дарит людям вообще социальную защищенность со всех сторон, а с другой стороны вот такие вот дети тоже могут как бы быть вполне частью датского общества, которое вот так вот, ну, наверное, не столько сильно, как другие люди, приспособлены к каким-то вот бытовым, даже, наверное, простым вещам.
Но это, наверное, проявление крайности, да? То есть хорошо бы в этом во всем найти какую-то золотую середину. Но это тоже довольно интересное наблюдение. Спасибо.
Если можно хорошо добавить чуть-чуть.
Да.
Я в гости заходила в эти такие школы, в хой-школе, потому что наша предыдущая волонтерка на моем проекте, девчонка с Украины, она как раз поступила в хой-школе после проекта, там осталось еще на полгода, и она говорит, что да, это достаточно частое явление таких вот слабо приспособленных, ну, меньше приспособленных, чем иностранные студенты, то есть у них там из иностранных было 25 человек, и они больше приспособлены к жизни были, чем оставшиеся, не знаю, там было сотни, по-моему, датчан, которые, в принципе, слабо понимали, о, нас пустили во взрослую жизнь, и мы тут можем, что нам делать, а что мы можем делать, а как мы можем там отрываться и там напиваться, не знаю, они все, о боже, что это такое? Это было достаточно часто, и не знаю, по-моему, это было очень странно, хотя мои студенты были как-то, они вот с 12 лет уже убирались все за всеми, и так, ну что ж, пошли готовить еду на всех. Но, кстати, я вспомнила, пока девчонки рассказывали, я вспомнила, что в самих датчанах, точнее, в молодых датчанах, очень раздражает, потому что в старших я этого не слышала. Фраза «мы викинги». В почему там я не буду делать вот это? Мы викинги. Я такая, господи, ладно, вы викинги, к чему? Взрослые при этом, ну, было бы чем гордиться, отвечают мне, потому что, как бы, викинги — это те, кто убивали, и вообще не так, чтобы они очень милыми ребятами были. Но молодежь безумно любит фразу «мы викинги».
А я тоже очень люблю оправдывать все этой фразой, и на самом деле про датчан, потому что когда я вижу ребенка вот сейчас в погоду плюс 3 в одной футболке, я такая, так, все спокойно, это просто викинги, не обращаем внимания.
Понятно, интересное наблюдение тоже. Смотрите, ну так вот тоже мне две мысли крутятся в голове, как у человека, который, опять же, никогда не был в Дании. Первая мысль, и как раз тут будет вопрос к вам. Как вы думаете, стоит ли вообще всем странам во всем мире стремиться вот к этому социальному обеспечению, которое присутствует в Дании? То есть это реально настолько идеальная система, при которой люди настолько счастливы и чувствуют себя защищенными? Или это все-таки убивает какой-то предпринимательский, так скажем, дух, то есть у людей нет желания бороться, что ли, за лучшее место под солнцем, так как они знают, что все равно у них все будет хотя бы на минимальном уровне, но на достойном обеспечено.
Можно я скажу? Я раньше думала, что это же классно, когда ты постоянно борешься в своей жизни за что-то, за карьеру, за место лучшее, постоянно вот находишься в какой-то гонке, но вот приехав в Данию, я понимаю, что это же так здорово просто прожить свою жизнь спокойно, просто найти какую-то работу, и примерно ты будешь получать такую же зарплату, как и на любой другой работе. То есть вот мне сейчас, я приеду обратно в Россию, и мне нужно будет очень четко продумывать свой путь, на какую мне нужно работу идти, чтобы дальше это было выше, 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 выше. Тут просто ты находишь любую работу и начинаешь работать в свое удовольствие. До 4 ты работал, и идешь к своей семье, получаешь дальше опять же удовольствие, проводишь время с семьей. Поэтому я не знаю. Плюс еще в Дании просто вот так исторически сложилось, что у них вот эта система в обществе работает. Поэтому я не уверена, что если взять эту систему модели и перенести в другое общество, то она заработает. Мне кажется, это должно как-то вот натуральным, естественным способом прийти.
Я полностью согласна с Аленой, с обоими пунктами. Система вся эта работает за счет того, что они платят очень высокие налоги. Реально очень, там практически до 50% своих денег уходит на налоги. Но они знают, как это будет использовано, и они это делают спокойно. То есть вообще не возникает никаких вопросов такой, почему мы платим столько? У меня коллеги в моей школе, у меня были люди, которые работали, много людей, кто переезжает на остров, было с Копенгагена и из других больших городов. Те, кто от там суперуспешной карьеры международного юриста перешли к карьере преподавателя. И это сделали абсолютно спокойно при наличии 4 детей, которых нужно поднимать, которые там школу и все остальное, вот просто на раз-два. И зная при этом, что все спокойно, ничего не произойдет. И там быть там преподавателем, не знаю, в художественной школе, и при этом спокойно получать, и не думать о том, что вот доживу я там до следующей зарплаты или нет, условно. Ну, то есть я сейчас здесь пытаюсь делать, ну, вот что-то такое среднее, но я сейчас живу за счет того, что я живу с родителями. Я не могу взять вот в своей карьере, так скажем, преподавателя и зарабатывать сейчас так, чтобы жить нормально в Москве.
Таня, что скажешь по этому поводу?
Ну да, я тоже согласна со всем, что было до меня сказано. То есть, опять же, система работает не только за счет налогов и за счет каких-то вот этих вот внешних структур. Это также, это, наверное, больше 50% мировоззрения и менталитета людей. И вот это вот все вместе работает таким образом, что вот Дания, да, такая уникальная, счастливая страна, счастливая маленькая страна на севере Европы. Даже несмотря на то, что она на севере, несмотря на то, что у них не самый приятный климат и все остальное. То есть такая неприметная страна и вот с таким уровнем жизни. И, в принципе, мне также бы хотелось добавить, что там в целом вот этот вот вся система работает так, что у людей нет необходимости вот этой гонки то, что я там должен быть лучше всех в оценках, что я должен быть на первом месте на, там, по работе, у меня там должны быть лучшие показатели и все остальное. То есть там в целом система так не на это настроена. Система, наверное, настроена больше на то, чтобы человек отдавался на своей работе и показывал какие-то качественные результаты. И, в принципе, наверное, то, что я хотела бы еще добавить, это то, что у них такое, у них очень вот это, в принципе, развита вот эта вот культура, вот этот вот баланс жизни и работы. То, что вот да, там поработали вот даже во многих, во многом даже до 4 часов, например, поработали и все, а потом свободное время, которое там ты проводишь и с детьми, и на природе, и там, может быть, какое-то свое хобби развивая. То есть, как бы вот за счет этого, наверное, вот эта вот часть и строится, то, что ты не только на работе себя сжигаешь, грубо говоря, но еще и вот какие-то для себя какую-то дополнительную деятельность открываешь и занимаешься этим. То есть, вот, наверное, вот как бы такая человеческая жизнь вот во всех ее проявлениях, что во всех сферах у человека есть время как бы ее развить. И вот, как бы, наверное, это не та страна, где вы достигнете супер каких-то высот, и там, не знаю, не та страна, где нужно прям, наверное, рваться каким-то супер достижением, но это та страна, где, наверное, вот можно достигнуть вот такого баланса и такого приятного уровня жизни, который будет вот действительно, как бы, вот такой, наверное, медленный, возможно, в каком-то плане уровень жизни, который вот позволит, наверное, прочувствовать просто жизнь во всей красе, и вот в этом прелесть Дании. Ну и в целом, вообще, мне бы, наверное, не хотелось, чтобы все страны были как Дания. Мне бы хотелось, чтобы все страны были такие разные, чтобы где-то нужно было, да, там, платить налоги 5%, где-то нужно было 50%, и везде, чтобы были разные системы, и опять же, в разных системах люди счастливые, вот что интересно. И в этом, наверное, тоже прелесть мира, то, что он такой весь разный, и разные системы могут работать, и в разных системах люди могут быть счастливыми.
Да, это тоже очень точно подмечено, хорошо. Здесь я даже хотела бы переключиться. Таня немножко упомянула вот про климат. И здесь такой более практический вопрос. Если мы, хорошо, приходим к выводу, что вот эта вся их система в первую очередь строится на менталитете, и этот менталитет невозможно перенять всем другим нациям, то, в принципе, климат, который у них есть, он, ну, схож со многими странами, правильно? И зачастую, когда у нас в той же самой там урбанистике, благоустройстве городов возникают какие-то косяки в реализации, у нас очень любят это все на погоду, так скажем, сбагривать, да, то есть дороги у нас плохие, потому что их зима быстро разрушает, или там у нас долго не может продержаться качественно какая-то там плитка, не плитка, в общем, что-либо связано с благоустройством, потому что, опять же, там снег, морозы и так далее. Почему же тогда вот у датчан это получается? И почему даже в их погоду холодную, которая, в принципе, сравнима с нашей, у них есть окна в пол стеклянные, а у нас этого не принято? Вот как вы думаете, с чем это связано?
Ну, про окна, я не про то, что, скажем так, почему у нас не получается, а почему они это делают, это просто чтобы получать как можно больше солнца. Мне все датчане просто, мы не закрываем окна, мы делаем окна как можно больше, чтобы забирать все солнце, которое нам наконец попадет. А почему лучше, честно говоря, мне кажется, они это делают так, чтобы это было раз и навсегда, а не как мы переделать в середине зимы, на снег положить сверху асфальтик, ну, сойдет для сельской местности на два месяца, но потом переделаем, на лужу положим, тоже постоит. Мне кажется, тут опять-таки менталитет тот же самый, туда же упираемся, ну, мне так кажется.
Ну, у меня вот на эту тему есть пример. У меня тоже раньше был такой стереотип о Дании, что они очень мало работают, потому что, ну, вот я читала, вот они работают до 4 часов, ну, что это такое вообще? Но оказалось, что они, если они работают до 4 часов, то они впахивают вот до этих 4 часов, не отвлекаясь, ни о чем не думая, вот у них работа. Потом домой они приходят, все, они о работе вообще ни слова не говорят. И у меня был пример, они, даже если бы вот прекрасные друзья, и человек знает, что ты хороший там работник, но у тебя есть какой-то минус, то они тебя не порекомендуют работодателю. То есть у нас в России, ты мой друг, я тебе порекомендую, потому что тебе нужно очень нужно найти работу, я тебе помогу. Вот, а тут они этого не сделают, потому что они знают, что им нужны работники, которые будут работать на благо страны, которые будут хорошо выполнять свою работу.
Ну вот да, я хотела добавить, что погода тоже для меня был один из стереотипов, то, что вот, это такая серая страна, там постоянно дождь, там так же мерзко, как и в Питере, и все остальное. Я люблю Питер, никто не обижайтесь. Вот. Но, наверное, там другое отношение, в принципе, к этой погоде. То, что вот это, даже несмотря на то, что там идет дождь, все люди все равно, например, своим планом не будут изменять. Они также поедут на велосипеде туда, куда они хотели поехать. Они также там пойдут даже, возможно, на пляж, возможно, даже на природу, несмотря на то, что это дождь. Потому что, да, они так живут. Для них эта погода постоянна. И вообще, когда я, в принципе, узнала про всю эту концепцию Хьюги, у меня тоже первым делом возник тот же самый вопрос, почему ее нет у нас или чего-то схожего нет у нас. Хотя у нас такой же климат, у нас также темнеет, я не знаю, если уже не раньше, чем 4 часа, и у нас тоже зима, это, наверное, ну, не так много солнца так-то, если подумать. У нас также его немного, вот особенно в зимние месяцы. И для меня это тоже осталось, наверное, до сих пор вопросом, почему нет?
Я не уверена, но мне кажется, потому что тут, ну, вот просто так общество привыкло уделять много внимания себе, и вот это, опять же, потворство желаниям. У нас в России, типа, ну ты все, ты вырос, ты серьезный, ты должен работать и тратить деньги на свечу, которая сгорит через 2 дня. Да нет, ну вы что, нам нужно вот потратить деньги на что-то, не знаю, на машину, на починку, еще что-то. Вот. Просто у нас вот такой привычки нет на это. Вот, а у датчан норм, да, и они поют, вот как Таня тоже сказала, они поют на пляж, и они скажут, даже будет дождь идти, они скажут, просто нет плохой погоды, есть хорошая одежда.
Вот, кстати, я здесь хотела добавить про рекомендации волонтерам, которые поедут в Данию. Обязательно с собой нужно брать теплую непромокаемую одежду, желательно такие какие-то ветровки, куртки, которые не продуваются ветрами, потому что там очень ветрено может быть, и вот это будет полезно. Даже зимой это может быть. В пуховике, в моем зимнем, мне там было холоднее, наверное, чем сейчас -18 на улице. Чисто вот из-за этого промозглого ветра и всего остального.
Хорошо, спасибо. Да, но это на самом деле тоже довольно обширная тема для дискуссии. Оставим это тоже на подумать нашим слушателям. Может быть, они напишут нам какие-то комментарии по этому поводу. Я бы хотела, наверное, в скором времени завершать и приглашаю вас, может быть, поделиться какими-то курьезными, смешными ситуациями, которые у вас возникали вот из-за разницы культур или из-за чего-то такого чисто датского, когда у вас происходили, в общем, такие непонятные ситуации, когда и вроде и посмеяться, и что-то такое.
Я учу датский очень активно. И, в общем, я стою с детьми на площадке в школе, и я им что-то очень классно объясняю, ну, какую-то вот мораль какую-то читаю, красиво так говорю им на датском, и я прям за себя так, гордость меня переполняет. Они стоят, улыбаются, кивают, потом я отхожу на пару метров, и я слышу, как один другого спрашивает, а что она сказала? Вот, если я понимаю, я 5 минут им что-то там говорила, и они мне просто мило улыбались, типа, да-да-да-да-да-да, что она сказала вообще?
Поэтому я так и не выучила датский.
Да, датский можно отнести к раздражающей вещи в Дании тоже.
Вот, да, язык — это, конечно, тяжкое бремя.
Хотя он не сложный, кстати говоря, но говорить на нем — это сложно, да, говорить — это сложно.
Понимать проще, да, чем говорить.
Понимать их тоже непросто, они жуют все звуки, глотают их.
Да, это вот характерная черта языка — съедать просто последнюю часть слова. Еще у них очень много звуков странных, которые нам было не очень приятно произносить, как, например, вот это soft D, мягкое. Да. Первое, что тебе нужно, что мне нужно было сделать, мне нужно было на датском сказать, меня зовут Алена. Я это не могла просто физически сделать со своим языком.
Хорошо, ну давайте, может быть, каждый из вас сейчас даст какое-то напутствие потенциальным будущим волонтерам, которые собираются, в принципе, на волонтерские проекты, возможно, рассматривать для себя Данию. Вот буквально в паре слов, что бы вы хотели им пожелать, сказать?
Ну, как мы начали в самом начале, выбирать именно по тому, куда ты хочешь, именно того, что делать на проекте. Никак не по стране. Возможно, вот по тому, что ты делаешь, и по области, скажем так. То есть понимать, сможешь ли ты там переехать в маленький городок. Если ты из Москвы, сможешь ли ты, вот готов ли ты морально к тому, что у тебя будет очень маленький городок. Или наоборот, что ты переедешь в столицу. Есть ли у тебя морально на это силы и понятия. И постараться найти кого-нибудь, кто уже на проектах, где-нибудь там же или рядом, и пообщаться, спросить, что это и как, и что происходит.
Наверное, я бы посоветовала вот самый такой мой большой совет, который бы мне очень, допустим, помог, это найти занятия вне проекта. Это очень-очень помогает отвлечься, потому что ты очень впадаешь в рутину, когда начинаешь работать, и просто в какой-то момент понимаешь, что у тебя вот знакомства ограничиваются проектом, что, допустим, если у тебя есть принимающая семья, вот у тебя ограничивается принимающей семьей. Но когда у тебя появляется какое-то дело вне проекта, ты знакомишься с реальными датчанами, которые никак не связаны с твоим проектом, и ты вот себя чувствуешь реально частью этой страны. Вот, например, я просто начала... Ну, у меня есть хобби гимнастики, я начала ходить в клуб гимнастики в качестве тренера. И это так прекрасно. Я просто воплощаю свою мечту быть тренером по гимнастике. И плюс у меня много знакомств. И плюс я себя чувствую нужной, потому что я кого-то тренирую, это же классно. И плюс у меня бесплатные занятия по йоге. Это тоже классно. Вот. И я просто знаю волонтеров, которые не делали ничего, кроме проекта. Они очень сильно уставали, они хотели домой. А те, у кого были занятия помимо проекта, это какая-нибудь там, не знаю, йога или хор, то они прям чувствовали себя частью с этой страны.
Я бы тоже хотела еще добавить по поводу, вот особенно это будет актуально в Дании, это прям то, что не бойтесь бояться, не бойтесь проявлять инициативу, проявляйте ее, будьте активными, то есть подходите там, я не знаю, возможно, к руководству своей школы и говорите, вот я хочу сделать это. То есть, скорее всего, это встретит с таким воодушевлением и вдохновением. Потому что Дания — это не та страна, где к вам кто-то подойдет и скажет, а почему ты сидишь, ничего не делаешь, иди-ка вот помоги мне. Такого в Дании не будет. В Дании все понимают то, что вот этот человек, это личность, у него придется свои инициативы, и вот, да, возможно, мы ее воплотим. А нет, значит, будем ждать, когда он ее проявит. То есть вот эту, вот, наверное, русскую вот эту часть менталитета здесь можно обрубить, в Дании она не работает. То есть потому что, вот, наверное, для меня это был вот этот фактор, который меня в каком-то плане останавливал, то, что я думаю, вот, а что я подойду, если меня никто не спросил до этого, значит, им не нужно. И вот эти вот все мысли, вот пусть вас не тормозят. То есть это ваш проект, вы приехали на проект воплощать какие-то свои идеи, какие-то свои мечты, и поэтому не бойтесь это делать. И также я бы хотела сказать то, что всегда будьте готовы к каким-то неожиданным приятностям, приятным плюшкам, то, что всегда на проекте, я думаю, все встретили какую-то, возможно, новую освоили какой-то новый навык, что-то неожиданное для себя приобрели. То есть вот к этому обязательно также будьте готовы. Но это что-то приятное, я думаю.
Здорово, хорошо. Спасибо нашим сегодняшним героиням за то, что рассказали нам подробнее про эту интересную и точно стоящую внимания страну. Мы хотели бы, как уже это становится традицией в конце нашего подкаста, сделать небольшой розыгрыш. И мы попросим всех, кому это интересно, сделать фотографию, видео или коллаж, или еще каким-то образом накреативить и выразить свое понимание Хюгге. Может быть, сделать какой-то уголок у себя дома и сфотографировать его. Может быть, заснять какое-то небольшое видео или сделать коллаж. В общем, это все полностью на ваше усмотрение. Самое главное — воспроизвести атмосферу Хюгге. Нужно будет разместить фотографию или видео, или что у вас там будет в социальных сетях, и отметить в нашей странице либо ВКонтакте, либо в Инстаграме. К посту, к этому подкасту мы все эти пометочки сделаем и также укажем дедлайн. В качестве подарка мы предложим вам открытку издания от Алены, которая сейчас находится прямо там, и также книгу от Ани, потому что по возвращении с проекта она написала целую книжку про свой проект. Она безумно интересная, очень легко читается. И, в общем-то, с подписью, с автографом автора она тоже придет к победителю нашего этого розыгрыша. Поэтому вот такие у нас сегодня призы. Спасибо всем, спасибо еще раз, девчонки. И тогда всем пока!